Дорогие ребята, сегодня мы продолжаем чтение книги Инока Алексия «Искра Божия». Следующая глава. О том, как православный был обращен в православную веру. По книге Сергея Нилуса «Великое в малом». Замечательный православный писатель начала XX века Сергей Александрович Нилус родился в 1862 году. Назвали мальчика в честь великого святого земли русской, преподобного Сергия. Но не так безгрешно протекала жизнь Сережи, как жизнь его небесного покровителя. Велико было в то время обаяние революционных идей, свободы мысли, свободы слова, да, пожалуй, и свободы действий. Конечно, эти настроения в семье не очень способствовали религиозному развитию мальчика. Тогда веру в Бога называли мечтаниями. «И я рос, — пишет Сергей Александрович, — в совершенном отчуждении от церкви, соединяя ее в своем детском представлении только со старушкой-няней своею, да с величавым звоном московских 40-40. Молитвы я не знал, в церковь заходил случайно. Закону Божьему у учителей равнодушных, а то и прямо враждебно настроенных к Слову Божьему, я обучался как неизбежности неумолимой программы гимназии. И во весь гимназический курс изучал его скверно. Ведь и предметом-то он был не главным. Так в богопознании шел я, православный по имени юноша, до университета, где уж, конечно, было не до такого пустяка, как православие. От подобного пренебрежительного отношения к православию во многих детях и подростках того времени пропадала вера в Бога и во все святое и чудесное. Однако сердечное наставление няни, бесконечная доброта матери, творившей много блага окружающим людям, деревенская природа, красивые московские храмы. Все это не дало погаснуть в распахнутой всему миру юной душе Сергея искре, как он сам писал, неясно сознаваемой любви к Богу и его православию. Я намеренно подчеркиваю слово «православие», потому что в редкие минуты молитвенного подъема я только к нему одному и стремился своей душой. Не величественность католического богослужения с величавой мощью знаменитых органов, красотой голосов оперных певцов, уже не говоря о жалких намеках на богослужение в церквях протестантских. Ничто не влекло к себе так моего молитвенного внимания, как дивная красота православного богослужения». И тянуло меня иногда в бедную сельскую церковь. С ее небудрствующим лукаво, простым батюшкой-земледельцем, с таким же, если еще не более простым, дьячком-хозяином. Чудилось мне как-то невольно, именно против воли всегда склонного к гордости разума, что в их-то иной раз и немощи сила Божия совершается. Но редкие бывали у меня эти смутно-радостные минуты, скорее мгновение духовного покаянного общения падшего сына с вечно сущим отцом, пока не совершилось дивного. Когда Сергей еще был в 4 классе гимназии, в тревоге за успех выпускных экзаменов он так сильно волновался, что дал один необычный обет. В присутствии товарища он пообещал пойти, как тогда выражались, к Троице Сергию. Конечно, условием для выполнения обещания он поставил успех на экзаменах. Экзамены прошли чуть ли не блистательно. Прошли и другие, и третьи, и гимназия, наконец, была окончена, и университет был пройден. А про обед, данный преподобному Сергию, молодой человек не то чтобы совсем забыл, но, кажется, в глаза рассмеялся бы тому, кто бы ему о нем напомнил. Так прошло немало времени. «Как оно прошло, — пишет Сергей Александрович, — или, лучше сказать, проведено было, — сказать страшно. Конечно, страшно христианину. Как-то раз спешил он по долгу службы верхом на лошади. Мчаться нужно было быстро. а дорога шла по каменистому берегу, сплошь усеянному острыми камнями разной величины. За ним скакал целый конвой, два казака, два земских стражника и сельский старшина. Захотелось тут юноше похвастаться. Приударил он свою лошадь и, пригнувшись, помчался с такой быстротой, что сразу на несколько десятков сажен отбросил назад свою команду. «И тут случилось нечто невообразимое», — пишет он далее. «Помню только, да и то смутно, что я куда-то взлетел вверх. Помню не то лошадиные ноги над своей головой, не то что-то бесформенное, но ужасное. Пыль. Опять словно лечу куда-то в пропасть. Когда я опомнился, огляделся, я ничего не мог сообразить. Оказалось, что на всем бешеном скаку лошадь моя споткнулась и перевернулась, как заяц, через голову. То же сделал и я, пролетев через голову под лошадь. Казаки уже потом мне говорили, что только чудо могло меня спасти. Как бы то ни было, но после всей этой головоломки у меня поныло 2-3 дня правая рука, и тем бы все и ограничилось, если б я тут же вскоре не вспомнил о невыполненном обете. Прошло еще несколько лет, но обет свой, данный угоднику Божьему, молодой человек так и не собирался исполнять. Однако в сердце его уже не было покоя. Все чаще и чаще, словно огненными буквами, внезапно возгорающимися в темноте души, стало вырисовываться страшное слово — «клятва преступник». Сергей переехал в деревню и вел там хозяйство. Когда местные крестьяне избрали его церковным старостой храма, он больше 7 лет, не постившийся, пристыдился своей нецерковности и решил, скорее из нисхождения к братии, немного попоститься и причаститься. Но вот странно, непонятный тайный трепет объял его душу, хоть он и не хотел себе в этом признаться. «После причастия, — пишет Сергей Александрович, — почувствовал себя точно обновленным, каким-то более жизнерадостным. Душа что-то испытала давно знакомое, родное, более того, что-то такое необъяснимо сладкое и вместе торжественное. Мне кажется, так сокол, затомившийся в долговременной неволе, сперва лениво, нехотя расправляет свои отяжелевшие крылья. Один неуверенный взмах, другой, третий, и вдруг дивная радость полузабытого, свободного полета и вглубь, и вширь лазурного поднебесья в бесконечной волне эфирного моря. Тогда мне дарован был только первый неуверенный взмах моих духовных крыльев. Что-то зрело в моей душе, чаще стала посещать жажда молитвы, неясно сознаваемая, даже иной раз насильственно заглушаемая повседневными заботами. Неисполненный обет все неотступнее восставал предо мной, скорбный, негодующий. И я его исполнил. Никогда не забыть мне того священного трепета, той духовной жажды, с которой я подъезжал из Москвы к духовному оплоту престола и Родины. Троице Сергиевой Лавре. Вся многострадальная, смиренно-мудрая история русской земли, казалось, невидимой рукой, разверстывала свои пожелтевшие, ветхие деньмы страницы. По святыням Лавры водил нашего героя простенький, благоговейный и скромный монах. Он же привел его в Троицкий собор, к раке с мощами преподобного Сергия Радонежского. Там служился молебен. «Я стал на колени», — пишет Сергей Александрович, «и в первый раз в своей жизни отдался дивному чувству молитвы, без мудрствования лукавого. Я просил преподобного простить мою духовную слабость, мое неверие, мое отступничество». И вдруг, подняв голову и взглянув сквозь туман набежавших слез по направлению к раке преподобного, я увидел на стене, за стеклом, охраняющим его схиму, над схимой лик старца с грозно устремленным на меня суровым гневным взглядом. Не веря своим глазам, я отвел их в сторону, продолжая еще усерднее молиться, но точно какая-то незримая сила опять заставила меня взглянуть на то же место. И вновь, но уже яснее и как будто суровее, блеснули на меня очи схимника. Меня объял ужас, но я стоял перед этим строгим ликом, уже не отводя от него глаз и не переставая еще усиленнее молиться. И я увидел, я утверждаю, что не галлюционировал, а видел, именно видел, как постепенно смягчался суровый взор, как благостнее становился лик дивного старца, как все легче и отраднее делалось моей потрясенной душе, и как постепенно под схимой туманилось, исчезало, и, наконец, исчезло чудесное изображение. На душе у Сергея Александровича стало легко, и уже спокойный и радостный пошел он прикладываться к мощам. Поцеловал мощи и схиму, и точно тяжелый, давнишний гнет, долго давивший на плечи, был снят с его всесильной рукой. «Да, я уверовал», — пишет далее Сергей Александрович, «и видит Бог, чувство, с которым я возвращался из Троицы Сергиевой Лавры, было исполнено такой неземной теплоты, такого полного душевного смирения, такой любви к постигнутому Богу, такой покорности Его святой воле, что дивное это настроение не могло быть ничем другим. Это была вера глубокая, бесповоротная. Казалось, моя земная душа стала небожительницей, сладость неизмеримая. Я жаждал подвига, я сам был весь один порыв и подвиг. Но Господь судил другое. И, Боже мой, как было жалко, и как недостойно было это другое. До неба вознесшийся, я прямо был низринут в преисподнюю». В Петербург Сергей Александрович приехал полный той же дивной настроенности, но не прошло и несколько дней, как он уже попал в руки лукавого. В малознакомом городе нашлась компания интересных людей, с которыми он сдружился, к своему несчастью. «И что тут произошло?» — пишет Сергей Александрович. «За всю мою жизнь я не видал и не предавался такому мрачному разгулу. Именно мрачному, потому что в редкие минуты, когда оставался наедине сам с собой, я буквально купался в собственных слезах. Я видел бездну, раскрытую под моими ногами, видел зловещий мрак ее бездонной пасти, и ни секунды не терял сознания, что, подчиняясь какой-то грозной, зловещей силе, я неудержимым полетом лечу стремглав вниз головой туда, откуда не бывает возврата. Такого ужаса нравственной смерти, охватившей мою душу, я не испытывал никогда во всю мою жизнь. Слава Богу! Искушение вскоре все же закончилось. Душевное состояние Сергея Александровича было точно после тяжкой смертельной болезни. Болезнь прошла, но осталась слабость, гнетущая, удручающая. Такое состояние продолжалось около года. И опять обстоятельства вынудили отправиться в Петербург. Стояли февральские дни. Февраль был в том году лютый. Незадолго до своего отъезда Сергей Александрович почувствовал какую-то странную сухость в горле. Голос его становился все хуже и хуже. Появилась хрипота. В поезде Сергей Александрович познакомился с батюшкой, который оказался монахом из Оптиной пустыни. Последние 5 лет жизни святого Амвросия он был его келейником и получил такое же имя. Полились несмолкаемые рассказы о житии этого дивного светоча русского православия. Затем разговор перешел к отцу Иоанну. Сергей Александрович высказал желание побывать в Кронштадте. Однако он сомневался в возможности увидеть великого кронштадтского пастыря, отца Иоанна. «Молю вас, поезжайте, — сказал отец Амвросий, — остановитесь в его доме трудолюбия. Скажите псаломщику, батюшке, что это я вас прислал, он меня знает и, наверное, будет вам полезен». Когда поезд подходил к платформе, легкий озноб уже предательски пробегал по спине Сергея Александровича. Голова начинала кружиться, чувствовалось недомогание. К вечеру он был уже совсем больной, с жаром и ознобом, от которого голова, казалось, раскалывалась надвое. По человеческой логике, надо было лечь в постель и послать за доктором. но какая-то высшая сила в тот же вечер, лютый мороз, повлекла его в Кронштадт. Сергей Александрович пишет: «Чем ближе я подъезжал к Андреевскому собору, тем оживленнее становился город. А уже у самого собора меня встретила людская волна не в одну тысячу человек, молчаливо и торжественно разливающаяся по всем смежным собору улицам и переулкам. «От исповеди, от батюшки все идут», — проговорил мой возница, снимая шапку и истово троекратно крестясь на открытой двери храма. В доме трудолюбия Сергей Александрович попросил разбудить его не позже 3 часов утра, к заутренней службе. Заперся в своей комнате и стал молиться. Он был так рад, что благополучно доехал, и что скоро сможет увидеть отца Иоанна, что встал на колени и стал благодарить Бога за все его милости и просить прощения за все свои грехи. Казалось, вся долго-долго скрываемая и сдерживаемая сила покаяния вырвалась наружу и пролилась в потоке невыплаканных, накопившихся, накипевших слез старого, наболевшего, неизжитого горя. Весь я пылал той любовью, тем горьким и вместе сладостным покаянием, которое никакие духовные силы человека дать сами по себе не могут, и которое может быть послано свыше путем незримым. Болезнь, как бы отступившая от меня во время молитвы, напала на меня с особенной яростью, когда часов в 12 ночи я прилег отдохнуть до заутренней. Точно неведомая, враждебная сила рвала все мои члены и метала меня по кровати, опаляя невыносимым жаром, леденя душу, пронизывающим ознобом. Я чувствовала, что у меня начинается бред, как у тяжкобольного. Так я прометался до утра. В полузабытии я услыхал, как ко мне постучали в дверь. 3 часа, почти все ушли к заутренне. Вставайте. Я встал, надел пальто и вышел. В белом, морозном сумраке зимней ночи клубами порывисто велась заметь начинающейся февральской метели. Утопая в нанесенных за ночь сугробах, я еле доплелся до собора. Однако до открытия собора Сергей Александрович не достоял, стал от болезни валиться с ног. В полуобморочном состоянии довез его извозчик до дома трудолюбия. Еле добрался до своего номера. Тот оказался запертым. Ни прислуги, ни квартирантов. В изнеможении он лег на каменную лестницу и лежал, пока кто-то не отвел его в незапертую комнату, где он и забылся болезненным сном на чьей-то кровати. Итак, все, точно сговорившись, восстало против моего пламенного желания увидеться с отцом Иоанном, пишет Сергей Александрович. Однако долгожданная встреча все-таки состоялась. Отец Иоанн Кронштадтский наконец приехал в дом трудолюбия. Быстрой, энергичной походкой вошел он в номер, одним взглядом окинул больного Сергея Александровича. И что это был за взгляд? Пронзительный, прозревший, пронизавший, как молния, и все прошедшее, и все грехи настоящего, проникавший, казалось, даже в самое будущее. После молебна Сергей Александрович подошел к кресту. Псаломщик наклонился к отцу Иоанну и сказал: «Вот, батюшка, господин Нилус из Орловской губернии приехал к вам посоветоваться, да захворал и потерял голос». «Знакомая фамилия», — сказал отец Иоанн. «Как же ты голос потерял? Простудился, что ли?» «Я не мог», — пишет Сергей Александрович, в ответ издать ни звука. Горло совсем перехватило. «Беспомощный, растерянный, я только взглянул на батюшку с отчаянием. Отец Иоанн дал мне поцеловать крест, положил его на аналой, а сам 2 пальцами правой руки провел 3 раза за воротом рубашки по горлу. Меня вмиг оставила лихорадка, и мой голос вернулся ко мне сразу свежее и чище обыкновенного. Трудно словами передать, что совершилось тут в моей душе. Более получаса, стоя на коленях, я, припав к ногам желанного утешителя, говорил ему о своих скорбях, открывал ему всю свою грешную душу и приносил покаяние во всем, что тяжелым камнем лежало на моем сердце.
Это было за всю мою жизнь первое истинное покаяние. Впервые я всем существом своим постиг значение духовника, как свидетеля этого великого таинства, свидетеля, сокрушающего благодатью Божией в корне зло гордости греха и гордости человеческого самолюбия. Раскрывать язвы души перед одним всевидящим и невидимым Богом не так трудно для человеческой гордости. Горделивое сознание не унижает в тайной исповеди перед всемогущим того, что человеческое ничтожество называет своим достоинством. Трудно обнаружить себя перед Богом при свидетеле, а преодолеть эту трудность, отказаться от своей гордости – это и есть вся суть, вся таинственная, врачующая с помощью божественной благодати сила исповеди. Впервые я воспринял всей своей душой сладость этого покаяния. Впервые всем сердцем почувствовал, что Бог, именно сам Бог, устами пастыря, им облагодетельствованного, ниспослал мне свое прощение, когда мне сказал отец Иоанн: «У Бога милости много, Бог простит». Какая это была несказанная радость! Каким священным трепетом исполнилась душа моя при этих любвеобильных, всепрощающих словах! Не умом я понял совершившееся, а принял его всем существом своим, всем своим таинственным духовным обновлением. Та вера, которая так упорно не давалась моей душе, несмотря на видимое мое обращение у мощей преподобного Сергия, только после этой моей сердечной исповеди у отца Иоанна занялась во мне ярким пламенем. Я осознал себя и верующим, и православным. Со времени моей поездки в Кронштадт я осознал себя сердечно обращенным в православие из того душевного язычества, которым в наши времена так глубоко, почти с пеленок, заражен так называемый интеллигентный слой русского общества. И только с этого времени я понял, что вне церкви, благодати ее иерархии и установленных по завету Христову таинств нет православного христианства, нет и спасения. Жизнь такая смешная и жалкая, такая бесцельная, как труд белки в колесе, получила для меня и смысл, и глубочайшее значение».